17:03 точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, 96.6 наша эфирная частота. У микрофона Ярослав Богдановский. Это программа «Темы дня». Все самое важное, что мы должны сообщить вам к этой минуте. Здравствуйте. Проехал на электричке, возглавил региональное правительство и раскритиковал уборку улиц. Первый рабочий день Дмитрия Махонина в должности главы Пермского края. За что обидно Максиму Решетникову после 3 лет руководства краем в качестве губернатора и чем он гордится. Уволился, хотя знал, что не виноват, и никто передо мной на колени не вставал. Что говорит пермский педагог, которого обвинили в том, что он унизил человеческое достоинство ученика, не отпустив в туалет? Эксклюзивные подробности в нашем эфире сегодня, но прямо сейчас информация о погоде и пробках.
Привычная погода на 96.6 FM.
-8 сейчас за окном по данным сервиса Яндекс. Погода облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Ощущаемая температура воздуха -17 градусов сейчас в Перми. Сегодня, 10 февраля, нам синоптики обещают небольшой снег вечером, -8, и потеплеет завтра днем -4, ночью -8. Что же происходит на дорогах в Перми, тоже сию секунду узнаем.
Дорожная обстановка.
5 баллов по 10-бальной шкале. Плотное движение. Так сервис Яндекс пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки на улице Соликамской. От остановочного пункта Кислотный до улицы Первомайской. На улице Героев-Хасана от Хлебозаводской до Бродовского тракта. На Соликамской улице от Печорской до Первого Бойного переулка. Стоят улицы Мостовая, улица Славянова, улица Лифанова. От Фокинской улицы до улицы Якова Свердлова. Скорость потока 9 км в час. Длина чуть более километра. Время проезда 8 минут. Пробка на улице Попова от Пушкина до Монастырской. Более километра. Героев-Хасана стоит от переезда через железную дорогу до Хлебозаводской улицы. Истахановская стоит от улицы Снайперов до шоссе Космонавтов. Повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале. Движение плотное, будьте внимательны и осторожны.
Темы дня.
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в 7 утра совершил инкогнито поездку на электропоезде со станции Голованова до станции Пермь-1. Затем пересел на автобус, проехался до центрального универмага. Как сообщили источники «Комсомольской правды», повторюсь, свою поездку он организовал инкогнито. Никто из Министерства регионального транспорта и руководства города его не сопровождал. Дмитрий Махонин зафиксировал закрытую станцию, нечищенный перрон и пообщался на станции Пермь-1, ну, что называется, с населением, с пассажирами. Напомним, что еще 27 февраля движение поездов на участке между Пермь-1 и Пермь-2 было закрыто, и теперь пассажиры электропоездов добираются до железнодорожного вокзала на автобусах. И после закрытия движения электропоездов горожане жаловались на недостаток автобусов. Также активность в социальных сетях нового главы региона увеличивается, прогнозируемо и ожидаемо. Количество подписчиков уже в сети Инстаграм достигло практически 4500, до назначения было 800 человек. И в последнем посте, первом посте своего первого рабочего понедельника, Дмитрий Махонин написал, что ночью в Перми выпало много снега, который снег, он будет надеяться, будет убран до обеда. Но это нам виднее, горожанам убрали, успели, не успели. И в качестве иллюстрации был ночной Комсомольский проспект и комментарий Махонина. Ночь была снежная, интересно, как город почистят к обеду. Пока техники явно недостаточно, будем проверять. Пост ожидаемо вызвал множество комментариев, более 300 штук их сейчас, комментариев. И вот такая понедельник в плане информационной активности, этот выдался более чем насыщенным для временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Стоит ли делать далеко идущие выводы на основании первых таких сигналов публичных? Прямо сейчас узнаем и поговорим об этом, и не только в нашем эфире, с политтехнологом Андреем Денисенко. Сейчас он с нами на прямой связи. Андрей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Андрей, ну получается, что вот первый пост, ну последний пост, сегодняшний, один из самых свежих постов, по поводу Комсомольского проспекта, не очень хорошо почищенного, ожидаемо вызвал бурный отклик в социальной сети Инстаграм Дмитрия Махонина. Так это вообще нормально, когда Инстаграм первого лица региона превращается, ну по сути, в стену плача?
А, в принципе, да, нормально. Единственное, что, может быть, тема выбрана не очень подходящей. А, у нас, я напомню, не первый уже губернатор начинает именно с темы уборки улиц, с темы снега, и Максим Решетников одной из первых тем это поднимал. И Виктор Басаргин, все, наверное, прекрасно помнят фразу в Твиттере «строчить не снег грести». То есть губернаторы у нас, да, исторически обращались к теме плохой уборки улиц, но, на мой взгляд, тема, конечно, во-первых, немножко мелковата для губернатора, во-вторых, губернатор, обращаясь к этой теме, он таким образом себя приземляет до темы городских властей, до локальной такой мелкой проблематики. Ну, в конце концов, уборка снега в Перми, она ведь волнует кого? Она волнует жителей Перми, да? А губернатор, он губернатор всего региона. И, например, в каком-нибудь Соликамске, или Березниках, или Чердове.
Тоже могут снег убирать плохо, например.
Во-первых, снег убирать плохо. Во-вторых, их не очень волнует, на самом деле, что тут у нас в Перми происходит с улицами, и насколько тут хорошо или плохо убрано.
А вот смотрите, ну, если историю про ночной Комсомольский проспект, запорошенный снегом, можно назвать точно такой пиаровской, да? А история про поездку инкогнито от Голованова до станции Пермь-1 без сопровождения официальных, как говорят сейчас, лиц, без сопровождения телекамер, пула губернаторского, то есть вот по-настоящему в 7 утра. Это серьезный сигнал, говорящий о том, что Махонин скорее склонен сначала изучить сам лично сколько-нибудь серьезную, а мы понимаем, насколько серьезна эта тема, а потом уже делать выводы.
Ну, в принципе, это можно, конечно, и как пиаровский ход расценивать, и как ход, ну, обычного жителя Перми, которым Дмитрий Николаевич у нас тоже является, да, испытать все на своей шкуре, хороший, испытанный, давно проверенный метод, и, в общем, он тут не первопроходец, многие правители, начиная со Средневековья, да, переодевались
и шли в народ,
скрывшись под плащом и, в общем, своими глазами смотрели, что происходит. Это нормальная практика, чтобы получать объективную картину, а не искаженную через 10 рук. В общем, вполне рабочий вариант.
Ну и третий штрих. Ну, на самом-то деле, указ об этом был подписан еще 8 февраля. Сегодня на ленты новостных агентств легло это сообщение. Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края. То есть у нас двоевластия, условного совершенно, конечно, двоевластия не будет. У нас в Рио губернатора, он же и председатель правительства. Это тоже про ручное управление или это, так скажем, сложилось исторически уже у нас?
Ну, это получилось так, что сложилось исторически, потому что у нас Максим Решетников тоже возглавлял правительство весь период своего губернаторства, хотя изначально это как временное, может быть, явление преподносилось. В этом нет ничего такого экстраординарного, на переходный период, по крайней мере, точно. То есть, во-первых, я думаю, что нет прямо сейчас готовой кандидатуры на пост председателя правительства. Во-вторых, конечно, губернатору сейчас необходимо самому контролировать еще максимально все процессы, в том числе и для того, чтобы, ну, во-первых, максимально быстро вообще погрузиться, во-вторых, для того, чтобы правильно себя спозиционировать в публичном поле, что да, он все контролирует, он за все отвечает. Ну, кстати, в посте, если уж к Инстаграму вернуться Дмитрия Николаевича, тут интересно как раз время публикации.
То есть, Ранний,
то есть мы все с вами еще спим, а губернатор уже ходит по улице и проверяет, как почистили, как сделали уборку на этих самых улицах. Ну, в общем, тоже, наверное, символично и интересно.
А как показывает практика, вот подобные публичные шаги, ну, как то делают публикация, создание, публикация затем поста в социальных сетях, это скорее личное решение или скорее это все же личное решение, но по результатам, скажем так, коллегиальных переговоров со своими советниками?
Ну, смотрите, не секрет, что у нас же сейчас есть система инцидент-менеджмент, по которой в Кремле оценивают эффективность работы региональных властей и, в общем, у каждого губернатора есть определенный KPI, у каждой краевой администрации. Во-первых, губернаторы сейчас, ну, по-хорошему обязаны вести Инстаграм и обязаны присутствовать в социальных сетях, так же, как и их министры многие. В общем, чем активнее регион, региональная власть присутствует в социальных сетях, чем активнее она реагирует на обращения избирателей, тем лучше позиции региональной власти в глазах Кремля. Поэтому, да, конечно, тут, с одной стороны, для отчетности перед высшим начальством это очень полезно. С другой точки зрения, это очень всегда хорошо для получения обратной связи. Опять же, вот не искаженной, прямой, я думаю, что это будет для Дмитрия Николаевича ценно, особенно если у него будет время периодически самому это все подсчитывать и, может быть, иногда и публиковать. Хотя, конечно, со временем у губернаторов, как правило, проблемы.
Ну, хотелось бы верить, что сначала реальный канал обратной связи с населением, а потом уже, как следствие, позитивная оценка со стороны кураторов и соответствующих там управления администрации президента.
Ну, и то важно на самом деле, потому что ведь от того, как регион, какие регионы оценки получают в Кремле, ну, тоже многое зависит. То есть нам с вами тоже важно, чтобы у нас губернатор был на хорошем счету.
Ну и вот возвращаясь к информационной плоскости, наверное, последний мой вопрос. Смотрите, понедельник, первый рабочий понедельник Дмитрия Махонина на посту в Рио губернатора Пермского края, и он, Дмитрий Махонин, с самого утра уже в топе новостных агрегаторов. Это ожидаемо? Это закономерно?
Безусловно, ожидаемо, потому что, ну, во-первых, это высшее должностное лицо региона на данный момент, во-вторых, это свеженазначенное высшее должностное лицо, то есть к нему сейчас еще выше фокус внимания. Он немножко, конечно, может быть, будет спадать со временем, но, то есть губернаторы всегда оставались в приоритете в новостной повестке, и любые информационные поводы, которые губернаторы генерировали, они всегда приоритет получают, что бы это ни было. Начиная от поста в Инстаграме, заканчивая какими-нибудь протокольными мероприятиями, типа заседания правительства.
Андрей, спасибо большое за комментарий. Напомню, только что на прямой связи с нашей студией был политтехнолог Андрей Денисенко. Мы говорили о информационной активности сегодняшнего временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Напомню, в 7 часов утра в Рио губернатора совершил инкогнито поездку на электричке со станции Голованова до станции Пермь-1, проинспектировал ранним утром Комсомольский проспект, но возглавил еще правительство региона. Ну, в общем, очень насыщенным был сегодняшний понедельник, 10 февраля, у ныне действующего главы региона. А вот итоги работы главы предыдущего Максима Решетникова подведем сразу после рекламы. Не переключайтесь.
Темы дня. Темы дня.
17 часов 17 минут на часах нашей студии. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. В студии у микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Продолжаем программу. Теперь уже бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития России Максим Решетников провел прощальную инстаграм-конференцию и встречу с журналистами. Ну, она, по сути, превратилась в своеобразный отчет о проделанной работе. Отвечая на вопрос, перевез ли он в столицу, в Москву, семью, и за какие проекты, сделанные в крае под собственным руководством ему, Максиму Решетникову, не стыдно, какими он может гордиться, Максим Решетников, например, сказал.
Со второго начну, семья здесь, и пока здесь, ну, конечно, потому что учебный год и так далее, да, и семья, в общем, здесь, ну, тоже прикипела, хотя все не очень просто, но было, да, значит, ну, в общем, все здесь, да. Вот, а что касается, за какой проект больше всего не стыдно, ну, вы знаете, много за что не стыдно, да, вот, не знаю, за школу в Лысьве, которую открывали накануне уж, извините, да, абсолютно не стыдно, за завод Шпагина не стыдно, за Эспланаду не стыдно. За то, что мы делаем в Березняках по переселению, да, вот за микрорайон Любимов, точно не стыдно, не стыдно сейчас и стыдно не будет. Не знаю, там за участковые пункты, которые мы там сейчас ремонтируем, не стыдно. За садики, которые открыли, за дороги, кстати, особенно не стыдно. Вот, значит, то, за что, ну, не то, что стыдно, но обидно, что не дожали, не доделали, да, ну, в первую очередь, там, рукава аэропорта, да, вот прямо. Ну, действительно, как бы дожмем, потому что я уже сказал тем, кто за это отвечает, что уже буду, да, злоупотреблять другими полномочиями, если они, значит, не доделают все то, что здесь людям обещали, и они в первую очередь обещали, поэтому. Вот, поэтому все доделаем, как бы все доделают, значит, за зоопарк, конечно, понятно, как бы, да, значит, точно там. Обидно, что на этапе входа опыта не было строительного такого, да, сейчас он появился, вот что надо было, конечно, залезать в проектную документацию, там основная проблема в проектной документации, сейчас вот уже выходят заключения, там, ближайшие, я там думаю, несколько недель Минстрой это все опубличит, как бы, да, значит, начали строить по документации, по которой строить было нельзя, и фундаменты уплыли. Это не фатально, просто придется сейчас укреплять, потеряли время, потеряли как бы, ну, ожидания людей, сформировали, да, и потеряли репутационно. Вот, что еще из, ну, вот, поликлиника в Кировском районе, которую там мучили, федеральные это, но вот во многом из-за бюрократии, из-за всех этих процедур тоже не доделали, но доделаем, да, там доделаем. Поликлиники в этом году будут сдаваться. 3 поликлиники точно на выходе, то есть, как бы, да, вот, Ленинскую работаем. Ну, вот, по театру я считаю, что, ну, движение идет, и тот мастер-план, и то, что мы поженили проектировщиков, американских архитекторов, и проект, который, ну, вот, то, что я видел, как бы, да, мне показалось очень симпатично, и правда это. Сейчас с изъятиями все вопросы закругляются, да, и, в общем, можно потихоньку уже в экспертизу где-то там, я надеюсь, подаваться будет, ну, трамвай на набережной, да, считаю очень важным проектом и очень правильным. Ну, много чего сейчас будем. Просто это я так все по Перми прохожу, как бы, да, но это не значит, что только Пермь, да. Я считаю, что мы очень много там в Кизеле сделали, в зоне Куба, Кизеловского угольного бассейна. Да, за промышленные проекты абсолютно не стыдно. Не знаю, конечно, насколько там губернатор может отнести к своим заслугам там все эти триллионные инвестиции и так далее, все-таки там крупные корпорации, но, по крайней мере, мы им во всем помогали, во всем поддерживали и... Хотя, с другой стороны, ну, они благодарны, там, я не знаю, Метафракс, который там сейчас 1 миллиард евро, да, инвестирует, благодарен, что мы вручную вывозили метанол, значит, во время чемпионата мира по футболу. Это требовало согласования на самом высоком уровне, потому что жесточайшие ограничения, это непрерывное производство. Приходилось и такими вопросами заниматься. Ну, это там тысячи вопросов, о которых никому не расскажешь, вроде, что твоя текущая работа, но которые создают... климат такого доверия и хорошего отношения. И благодаря этому, ну, тот же Сибур, третий проект в крае реализовывает вот за 3 года, как бы, да, это же не видят позицию властей, видят, насколько нам это важно, да, и поэтому сами идут сюда. Мы же с другими регионами выигрываем эту конкуренцию, все производства сюда, поэтому есть за что. Есть за газификацию, кстати, очень не стыдно, потому что по 8 тысяч домохозяйств подключать вот 2 года, ну, 7, по-моему, у нас было сейчас, вот по прошлому 8, и мы темп набрали, и в этом году будет 8, потому что газопроводы спроектированы, в стройке и так далее. Но это то, что людям вот конкретно прям важно, как бы газ пришел в другое качество жизни. Вот это, из этого всего складывается какое-то, ну, ощущение, конечно, есть, что много недоделано, но, в общем, это мы просто, наверное, такие все перфекционисты, мы всегда видим стакан, который, ну, не то, что даже наполовину пуст, нет, он там может быть пуст там, на треть, может, на четверть, да, значит, вот. Но мы сосредоточены именно на том, что мы недоделаны. А то, что сделали, ну, вроде как, что хвастаться, сделали уже, само собой.
По словам Максима Решетникова, есть еще немало непубличных, незаметных с первого взгляда обывателя итогов работы регионального кабмина под руководством губернатора, но которыми итогами вполне можно и гордиться.
Проведена очень большая черновая работа. Сделали очень много вещей, которые, может быть, не всегда видны жителю и, казалось бы, не всегда напрямую влияют на его жизнь, но при этом являются фундаментальными. Ну, например, навели порядок там, с бюджетом, отменили массу ненужных, неэффективных налоговых льгот. В результате чего бюджет у нас вырос за это время в 1,5 раза, и этот рост дальше продолжится, потому что у нас в этом году последний год, когда небольшая часть еще льгот действует, со следующего года все вот эти неэффективные льготы заканчивают свое действие, и, соответственно, бюджет только в результате там отмены льгот для крупных налогоплательщиков по налогу на прибыль более 12 миллиардов рублей получает дополнительно. Это как раз те средства, которые являются источником реализации множества тех программ, которые в последнее время запущены. Ну и, соответственно, все эти деньги мы направили как раз на программы, которые связаны с капитальными ремонтами, со строительствами дорог, ФАПов, поликлиник, больниц, школ, газификации, модернизации теплоснабжения и так далее, и так далее. Мы существенно нарастили долю инвестиционных расходов в структуре нашего бюджета, и это то, что дает нам возможность там планировать все наши крупные проекты на ближайшие годы. Мы действительно, вернее, край теперь действительно уверенно смотрит в будущее и, в общем, стал менее зависим от каких-то внешних там решений, в том числе и федерального уровня.
Ну и в продолжение темы масштабных инфраструктурных проектов, Максим Решетников считает, что их масштабные инфраструктурные проекты обязательно необходимо довести до логического завершения.
Есть ряд поручений президента по поддержке проекта в Пермском крае. Есть взаимодействие с коллегами, многие решения уже приняты. И в первую очередь задача отследить реализацию этих решений, которые в равной степени зависят и от работы здесь, в первую очередь от наличия проектно-сметной документации, с прошедшей госэкспертизу. Мы понимаем, насколько это важный и сложный этап, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, появление на этой основе в соответствии со всеми процедурами соответствующих строчек в бюджете. Поэтому я, конечно, буду болеть и переживать за Пермский край, но при этом не в ущерб, безусловно, интересу других регионов, потому что ровно от этого, я думаю, от меня и ждут. Вернее, ничего другого от меня не ждут.
И завершая тему Инстаграма и пресс-конференции, прощальной пресс-конференции, по сути, Максима Решетникова, отметим, что, по его словам, он уже готов взять с собой, что называется, багажом, пермский опыт, пермские наработки, которые могли и, он уверен, будут более чем полезны на новом месте работы.
Мой опыт в качестве руководителя рабочей группы Госсовета и те предложения, которые мы собирали, обобщали от регионов, мы же не только здесь сами генерили, генерировали все регионы, все губернаторы и очень многие, с предложениями. Мы это все обобщили и сейчас будем интегрировать в рамках, особенно по административным барьерам, в рамках обновления, расширения программы трансформации делового климата, просто это уже обсуждалось внутри правительства в том числе, что надо эту работу усилять, интегрировать с регуляторной гильотиной, там и внутри министерства будет этот блок, сконцентрирован усилия. Потому что, реализацию очень многих проектов тормозит не некие вещи, макроэкономические, процентные ставки и так далее. Здесь как раз все в порядке. Тормозит просто какие-то препоны в законодательстве, не всегда понятные, не всегда объяснимые, которые надо снять. Это первое. Второе, тот проект, который, допустим, в Пермском крае, сформировали, связанный с одновременным развитием транспортной инфраструктуры, социокультурного пространства, строительством, застройкой этой брошенной территории товарного двора, сносом аварийного жилья и строительство на новых объектах недвижимости. Это очень важные и необходимые не только для края, а как примеры для других регионов проекты, потому что во многих регионах что-то подобное есть, надо просто придать этому новую форму и новый масштаб.
Напомню, это были материалы, сделанные, записанные во время Инстаграма пресс-конференции, прощальной пресс-конференции Максима Решетникова. Так, прямо сейчас прервемся мы на короткую рекламу, далее новости, и в 17:33 в нашем эфире в программе «Темы дня» на 96.6 FM мы поговорим, эксклюзивный материал «Комсомольской правды» в Перми. Поговорим мы об истории, которая изначально, в первоначальной версии, просто шокировала общественность. Якобы школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы тот, учитель, отпустил ребенка в туалет. Но педагог якобы все равно отказался это сделать, и шестиклассник, еле сдерживаясь, был вынужден самовольно выйти с урока технологий. Так звучала эта история изначально. Эту историю мы и обсудим, но сразу после рекламы и новостей.
Темы дня. Темы дня.
17:33 сейчас в Перми. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. По традиции, в середине часа коротко о том, что происходит на пермских улицах, на дорогах. 6 баллов по 10-бальной шкале. Движение затруднено. Это данные сервиса «Яндекс.Пробки». Крупнейшие из них на улице Соликамской, улице Славянова, улице Лифанова, улице Печорской. Очень большая пробка, 3 километра длиной до улицы Якова Свердлова стоят эти улицы. Скорость потока 10 км/ч, время проезда 18 минут. Вторая крупнейшая пробка сейчас в Перми, улица Чкалова от реки Ягошиха до улицы Куйбышева. Улица Героев Хасана от ЖБК 1 до улицы Чкалова. Героев Хасана же улица от Хлебозаводской до Бродовского тракта и Соликамская улица от Печорской до Первого Буйного переулка. В центре затруднено движение на Попова от улицы Пушкина до Монастырской и на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина.
Темы дня.
Продолжаем программу «Темы дня». Итак, к истории, которая изначально в своей первоначальной версии буквально шокировала общественность. и еще предстоит выяснить все подробности и все обстоятельства этой истории. Но вот давайте обратимся к версии изначальной. Школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы тот учитель отпустил его в туалет. Но педагог все равно отказался это сделать, отпустить ребенка. Шестиклассник одной из пермских школ, еле сдерживаясь, был вынужден самовольно выйти с урока технологии. Затем учителя уволили за унижение человеческого достоинства ученика. Вот так вот, примерно так эта заметка легла на информационные ленты в минувшую пятницу. И вот разработкой этой темы занималась в том числе и в выходные дни моя коллега, журналист «Комсомольской правды» в Перми, Елена Третьякова. Елена сейчас в нашей студии. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, у нас на текущий момент, мы точно знаем, что было обращение в аппарат уполномоченного по защите прав, по правам ребенка от мамы этого школьника, и мы общались с самим педагогом, да?
Да. Ну, во-первых, надо сказать, что эта история произошла больше 2 месяцев назад. Ну, вот она всплыла через аппарат уполномоченного по правам ребенка, к которому сразу обратилась, вернее, 2 мам обратились, 2 учеников, которые задействованы были в этом, но наиболее активна была, естественно, мама того ребенка, о котором идет вот речь. Ну, в принципе, понять можно. Вот я так думаю, что...
Если каждый... так оно и есть.
Да, ну, то есть, вот давайте вот так вот, допустим, представим, да, приходит ребенок домой и говорит: «Мама, меня учитель не пустил, я на коленях перед ним стояла, он меня не пускал в туалет, я тут чуть не обделался, пришлось уходить». Ну, понятно, что каждый из нас, родитель он или не родитель, может представить себя в этой ситуации. И единственное, главное, главное желание в данной ситуации пойти и разобраться с этим преподавателем. Ну, там уже кто как сможет разбираться. То есть, в принципе...
Ну, как минимум потребовать официальных дисциплинарных мер.
Ну да. То есть, по большому счету... дальше это поведение мамы, то есть ее действия с этой точки зрения оправданы. Но возникает дальше 2-я ситуация, то есть насколько эта ситуация в самом деле описана ребенком была правильно. То есть 6-й класс – это достаточно такой сложный возраст, когда выпендриться, скажем так, это значит намного больше, чем правда жизни. Вот. И мы, поскольку нужна была и 2-я сторона, то есть вот первую сторону представляла рассказ мамы, то есть ее пересказ слов ее ребенка. 2-я сторона – это, естественно, сам пострадавший учитель, которого в результате вынудили уволиться из школы за унижение достоинства ребенка. Вопрос, вот было ли это унижение.
Речь идет о Николае Углеве, да? Углев.
Углев,
я думаю. Углев, скорее, да? Угу. Николай Углев, Николай Александрович, 56 лет. Его педагогический стаж 11 лет. В 135-й школе он проработал 2 года и 4 месяца. Ранее он работал в республике Мари-Эл. Ну, по-старому, если сказать, то это преподаватель труда, да? Но сейчас технологии.
Преподаватель труда, но он еще преподает черчение и ведет шахматную секцию.
И по его словам, по словам педагога, все было абсолютно не так. Да, там еще немаловажная деталь. Не просто ребенок отпросился в туалет предварительно, пытался отпроситься якобы в туалет предварительно, встав на колени.
Да. Да.
До этого за плохое поведение педагог
поставил его на ноги, заставил стоять.
Провели 2 урока, один урок получается, спаренные же уроки, да, технологии. Uh-huh. Один урок, группа шумящих подростков, нарушавших, со слов педагога, ход урока, они стояли.
Ну, во всяком случае, опять же, то есть они пришли на урок, когда он только начался, что ли, там шуметь, кидаться бумажками, ручками, чем-то еще. Ну, и вот он сказал: встаньте, постойте, пока не успокойтесь.
Вот давайте мы самого педагога сейчас и послушаем, Николая Углева.
Ну, они просто не давали вести урок, невозможно было. Я только начинаю, они шумят, кидаются бумажками, там, предметами всякими. И там же как раздули, что я в туалет не пустил. Только что прозвучал звонок, вот у него возможность была. И он не успел зайти. Я их поставил за то, что вот они так себя вели. Я говорю: постойте, вот, и успокойтесь, потом сядете. 4 человека их было, я их поставил.
В начале
первого урока поставил их. Но они стоят и все равно продолжают свое вот это дело. То, что... Там написано, что ученик вот этот на коленях меня молил, просил отпустить. В туалет этого ничего не было. Никто передо мной на коленях не стоял. Я скажу больше, там еще один ученик есть, я пока его называть не буду. Они просто настолько уверены были, что они меня тут сейчас, как сейчас модно говорит, сделают. Один из них говорит, а вы уверены, что вы останетесь работать? Уже в тот день мне сказал об этом один из учеников. Я говорю, почему я не останусь-то? Да мы уже 6 учителей уволили. Вот так вот. Ну чего там, урок идет. Те ребята, которые себя нормально ведут, как это положено, они выполняли задания на оценку. Ну вот этим ребятам я сказал, я говорю, успокойтесь, будете выполнять задания.
Ну вот, прямо скажем, иная версия у педагога.
Да, совершенно иная версия. Ну вот сейчас, учитель, по крайней мере, пострадал за свои действия. Было принято решение, что, да, в самом деле так поступать с детьми нельзя.
Ну, то есть администрация исходила, прошу прощения, да, что перебивали, администрация учебного заведения, то есть после того, как заявление оказалось у
жалоба оказалась дальше.
Жалоба в аппарате уполномоченного по правам ребенка, она жалоба пересылается в городской департамент образования, департамент образования проводит проверку. Ну, то есть педагога, со слов педагога же, мы сейчас можем послушать это, время еще есть у нас в эфире, вызывают к директору школы. Вот, к директору школы, и далее происходит следующее.
Потом через неделю, где-то дней через 10, две мамы приходят. А я еще черчение преподавал в этой школе. Я только после уроков черчения, мне надо быстро, я встретил это же на первый бегом, там другой урок, надо быстро подготовиться и успеть там задание дать, все ребятам. И эти две мамы пришли со мной разбираться на таких там возвышенных тонах, все. Я говорю, вы подождите, я говорю, мне к уроку надо подготовиться. Я говорю, давайте как-то попозже с вами поговорим. Они, все, мы вас услышали и ушли. Я даже и не подумал, это потом я где-то через пару дней, что-то у меня так вот, это думаю, а что, куда они сейчас пойдут, ты знаешь. Вот это, вот все дальше продолжение вы знаете. То, что я потребовал, элементарно соблюдение дисциплины и все, больше ничего. То, что там кого-то унижал, там кто-то передо мной на колени не вставал, там этого не было. Вот я еще посмотрю этот интернет-ресурс, там, это же юридическое лицо, то есть, ну, кто-то там ответственный есть, силы воли у меня хватит, настроения хватит, здоровья хватит, я еще суд потом на них. То, что они недостоверную информацию представляют на всю Пермь, на весь мир. Они хотя бы со мной встретились, как это так, действительно так было или нет. Я это намерен сделать, вот сегодня об этом думал. Это вообще не соответствует действительности, что я кого-то там вот так вот упорно в туалет не пускал. Этого не было. Я и объяснительно, когда писал, я об этом написал.
Но впоследствии все-таки не помогли эти объяснения педагогу. Руководитель учебного заведения пригласил его к себе в кабинет и предложил написать по собственному...
Заявление по собственному желанию, да. Ну, очевидно, потому что по статье официально... Ну, уволить в таких случаях наверняка все равно.
Ну, то есть получилось так, условно говоря, по-хорошему, да, то есть вот, но а по версии уполномоченного по правам человека и его аппарата, ну, изначально ведь на сайте уполномоченного появилась эта новость, вот частично подтвердились сведения, указанные в жалобе, вот там так написано.
Я думаю, что частично имелось в виду то, что он как раз заставил стоять ребят. То есть этот, наверное, тоже жаловался, потому что, ну, в этом смысл есть. То есть, да, ребенку вроде как простоять 2 часа.
Вот такая история, то есть мы точку в ней не ставим.
Мы надеемся еще все-таки, да. Потому что здесь нет еще одной стороны, нет стороны той самой мамы, которая подняла весь этот шум. То есть, еще раз говорю, было совершенно понятно ее действия всех, если она поверила своему ребенку. Но вот теперь вопрос, правду ли сказал ее сын?
Спасибо. Елена Третьякова, журналист «Комсомольской правды» в Перми, только что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Мы будем завершать программу «Темы дня». Будьте с нами на 96.6 FM, будьте в курсе всех самых свежих новостей. Программу провел Ярослав Богдановский, не переключайтесь. Повторюсь, будьте с нами на 96.6 FM, в курсе самых последних событий. И завтра в программе «Главное вовремя» в 8 часов утра здесь же мы встретимся вместе с вами.